Глава 7. После августовских и сентябрьских удачных для нас наступательных боев под Ельней на Западном фронте установилось относительное затишье. Танковая бригада подполковника Климовича стояла в лесах южнее Ельни. Ее разведывательный батальон на правах пехоты занимал на переднем крае 4-километровый оборонительный участок. Перед началом войны Климович командовал танковой бригадой, стоявшей под Слонимом. Из людей, с которыми он начал войну, в строю осталось всего 70. Одни погибли, пока бригада пробивалась из окружения лесами на Слуцк и Бобруйск. Другие полегли, прикрывая Могилев. Третьи вышли из строя уже здесь, под Ельней. Перед ельнинскими боями бригаду укомплектовали наполовину старыми танками БТ-7, а наполовину новыми Т-34, или, как их все сразу стали называть, 34-ками. 34-ки показали себя первоклассными машинами, но именно поэтому на них выпала под Ельней главная тяжесть боев. В каждом батальоне был большой некомплект, но бригаду не отводили в тыл, обещая на днях снова пополнить, прямо на позициях, людьми и танками, на этот раз одними 34-ками. Влюбившись во время ельнинских боев в эти машины, Климович ждал их прихода с нетерпением, которое может понять только танкист, уже 2 года за эту войну чудом выскакивавший из пылавших, как спичечные коробки, БТ-7. Что у этих легких танков при хорошей скорости слабая броня и вооружение, стало ясно еще к концу холмгольских событий. И все-таки, не дождавшись обещанной замены их 34-ками, Климович встретил на западной границе войну именно с этими устаревшими танками. На 5-й день войны он едва не расстрелял перед строем своего командира роты, который в приступе бессильной ярости стал кричать в присутствии бойцов, что с этими спичечными коробками нельзя воевать, а через час пошел в бой, подбил немецкий танк и сам сгорел на глазах у Климовича. Под Ельней Климович испытал двоякое чувство – гордости за своих танкистов, которые на новых машинах, как орехи, кололи немецкие танки, и горечи от того, что у него в начале войны не было ни одной такой машины, и ему приходилось отдавать по 2 и по 3 танка за один там, где он мог бы отдать 1 за 2. Сейчас, во время затишья, он отремонтировал все оставшиеся в бригаде БТ-7 и упорно вдалбливал в сознание подчиненных, что можно воевать и на этих машинах, но в душе ждал новых танков с такой страстью, с какой не ждал еще ничего на свете. Он думал о своей бригаде и ни о чем другом, потому что ничего другого у него не было. До войны у него было 4 человека, вместе с которыми он жил. 3 он любил, а 4-м считал себя обязанным заботиться. Это были его дочь, его сын, его жена и мать его жены. На 3-й день войны всех 4 убило бомбой в машине на шоссе, когда он уже считал их спасенными. Когда ему сказали об этом, шел бой, и он даже не смог поехать и посмотреть, как будут хоронить то, что от них осталось. Ему было всего 30 лет, и если бы кому-нибудь пришло в голову спросить его: «Да, с тобой стряслось такое, страшнее чего не бывает, но у тебя впереди жизнь. Неужели в ней уже ничего не будет взамен утраченного?» Наверное, несмотря на всю силу своего горя, он честно ответил бы: «Нет, будет». Но за все эти месяцы никому из тех, кто слышал его твердый голос и видел выражение его запертого на замок лица, не приходило в голову спросить его, как он, оставшись один, думает жить после войны. А сам он тоже не думал о том, как будет жить после войны. Он сам был война, и пока продолжалась война, кроме войны и ее прямых интересов и потребностей, теперь, после гибели семьи, в душе его не осталось ничего и никого. Вечером 1 октября Климович сидел у себя в штабе бригады, в избе, снаружи покосившейся и грязной, а внутри дочисто выскобленной. Он был педант и любил чистоту. И читал написанные фронтовым сатириком «Новые похождения бравого солдата Швейка». Большинство фронтовиков читали эти рассказы с удовольствием, но Климовичу они не нравились. «Пока что немцы били нас чаще, чем мы их, и, значит, смеяться над ними, по его мнению, было еще рано». Однако он все-таки читал эти рассказы, потому что имел привычку подряд прочитывать всю фронтовую газету, ища, нет ли в ней чего-либо практически полезного для службы. На столе затрещал телефон. Сложив газету так, чтобы место, до которого он читал, оказалось на сгибе, и не надо было потом искать его, Климович взял трубку. Звонил командир разведбата и докладывал о чрезвычайном обстоятельстве. Перед фронтом батальона в тылу у немцев возник частый пулеметный, автоматный и винтовочный огонь. Слышны разрывы гранат. Климович, отняв трубку от уха, толкнул створки окна и прислушался. Привычное ухо уловило еле слышные отголоски далекого боя. «Выезжаю к вам, ожидайте», — сказал Климович. На переднем крае в лесу было темно и сыро, только что прошел короткий дождь. Высланный навстречу командиру бригады лейтенант шел впереди Климовича. Локти его, положенных на автомат рук, оттопыривались под намокшей плащ-палаткой. Проходя мимо замаскированного в глубоком окопе танка БТ-7, Климович снова подумал о том же, о чем неотрывно думал всегда. Поскорей бы получить 34-ки. Наблюдательный пункт помещался на самой опушке леса. Днем отсюда был хорошо виден полого спускавшийся к ручью некошенный луг и такой же луг, также полого поднимавшийся к лесу, уже на той немецкой стороне. На нем рядом стояли два горелых танка, наш БТ-7 и немецкий Т-4. Они стояли так почти месяц, неразлучные, как близнецы. Впереди над немецким лесом в разных местах взлетали белые и красные сигнальные ракеты и высверкивали вспышки взрывов. Пулеметная винтовочная стрельба теперь была уже не в полутора километрах за передним краем немцев, как доносил командир разведбата полчаса назад, а совсем близко. Отсюда до немецкой передовой было 400 метров, а стрельба шла примерно в 500 метрах позади нее, там, где, по данным разведки, проходила вторая линия немецких окопов. Климовичу передалось волнение, которое было у всех собравшихся на наблюдательном пункте. Все они думали об одном и том же, сами боясь поверить своей догадке.